Здравствуйте, друзья. Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в студии сегодня Штадлер Дмитрий Иванович, кандидат медицинских наук, заведующий нейрохирургическим отделением городской клинической больницы номер 4. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямиком с операции к нам в студию. Я так понимаю, что операции прямо каждый день. С какими проблемами пермяки чаще всего поступают на операционный стол к нейрохирургам?
Ну, думаю, вопрос не совсем нужно ставить так, что только пермяки. Я думаю, что пермяки ничем не отличаются ни от свердловчан, ни от других жителей нашей большой страны. С чем сталкиваются? Ну, основной поток людей – это заболевания костно-мышечной системы. На первом месте стоит, на втором месте у нас, так как профиль отделения все-таки есть, и этот профиль сосудистой нейрохирургии, это пациенты с заболеванием сосудов головного мозга. Ну и третий профиль тоже, который немаловажный и очень значимый, это пациенты с нейроонкологическими заболеваниями. Но, по сути дела, все основные направления нейрохирургии, за исключением нейротравмы, у нас представлены очень хорошо. То есть нейротравма в Пермском крае, она в других нейрохирургических отделениях представлена.
Угу. А больше операций плановых или экстренных?
Ну, больше плановых операций, но, тем не менее, все равно экстренные операции есть. И они связаны, как правило, с сосудистыми катастрофами, которые развиваются у пациентов.
Ну, это инсульты, да. В основном.
Ну, нет, в основном как раз не инсульты, ага. А в основном аневризматическая болезнь головного мозга, разорвавшиеся аневризмы, субарахноидальное кровоизлияние на фоне разорвавшейся аневризм, мальформации сосудов головного мозга, ну и другие заболевания сосудов головного мозга, которые должны лечиться хирургическим способом.
Хорошо. О причинах этих состояний можете что-то сказать? Ну, то есть понятно, что нейроонкологические заболевания, тут такой дремучий лес, все равно для науки выявить причины.
Почему
развития онкологии.
За последнее время современная наука, в том числе и нейроонкология, далеко продвинулась.
Так.
То есть нельзя говорить так, что это дремучий лес. Сейчас появились возможности более качественно лечить людей.
Я не про лечение, я про причины возникновения. То есть человек вроде бы живет, ведет относительно там, здоровый образ жизни, занимается йогой, не пьет, не курит. Бах, и у него развивается онкология.
Ну, так или иначе, почему причина есть, это генетическая поломка.
Генетическая поломка.
И иначе это генетическая поломка.
А как ее предотвратить?
Предотвратить профилактики нет.
Угу.
То есть никак не предотвратить.
Ну вот об этом я и говорю, что это...
Наследственная предрасположенность есть, да. Но есть гены, которые отвечают именно за это. И современная как раз диагностика опухолей, она связана как раз с исследованием ДНК, с исследованием генома человека. Когда, ну, конечно, это проводится только лишь после того, когда происходит удаление опухоли.
То есть спрогнозировать заранее, узнать,
нет,
что-то
невозможно
предотвратить.
Конечно,
вот,
невозможно.
Я об этом и говорю, что это дремучий лес. Ну,
ладно,
условное,
да.
Конечно, название. Да. Хорошо, а про более предсказуемые, более понятные истории, такие как аневризмы, пока вот мы с вами поднимались в студию, вы как раз сказали, что есть методы, которые позволяют человеку заранее узнать о том, что у него эта проблема существует, и предотвратить ее. То есть, ну, да, организовать плановую операцию, шансы на успех, которые гораздо выше, насколько я понимаю, чем
хороший
когда
вопрос.
Это экстренно.
В некоторых странах, особенно в скандинавских странах европейских, ну, этот опыт они транслировали еще раньше, давным-давно. Также северные жители нашей родины любимой, это Якутия, к примеру, у них есть особенности, и количество аневризм у этих пациентов среди популяции людей встречается чаще. Просто объективно чаще встречается. И они предложили именно скрининговое исследование проведения КТ-ангиографии, ну, большинству населения. И это позволяет выявить аневризматическую болезнь, выявить аневризмы сосудов головного мозга до разрыва этих аневризм, до возникновения этой сосудистой катастрофы и, собственно говоря, хирургическим способом выключить эти аневризмы из кровотока. А имеет ли смысл проводить данное исследование вот у нас в Пермском крае? Нет, не имеет, потому что исследование сопряжено с лучевой нагрузкой, и подавляющее большинство людей, ну, просто будут с отрицательным результатом исследований, и им не нужно будет ничего проводить. То есть это очень сильно нагрузочное исследование в плане рентгеновского излучения, поэтому для нас такой необходимости нету. Но на что нужно обратить внимание? То есть, опять же, наследственность имеет не последнее значение в распространении данной патологии. Если у вас родственники первой линии страдали аневризматической болезнью сосудов головного мозга, то нужно сделать или МР-ангиографию, или КТ-ангиографию. Это я говорю в общем для жителей. Если у вас имеются какие-то заболевания соединительной ткани, тоже нужно выполнить ангиографическое исследование сосудов головного мозга. И третий момент, если у вас есть поликистоз, ну, такое заболевание почек, да, то при этих заболеваниях тоже нужно выполнять МР-ангиографию или КТ-ангиографию для того, чтобы выявить как раз аневризмы, которые еще не разорвались, и решить проблему до того, как она случилась. Но я вот образно могу сравнить наличие аневризмы сосудов головного мозга, это как мина
замедленного действия.
Ну, не то, что мина в голове, да, которую нужно разминировать. Здесь роль сапера берет на себя нейрохирург. Но единственное, что своей жизнью рискует не хирург, а пациент.
Это, то есть, рисковое мероприятие?
Ну,
даже если плановое?
Даже если плановое, то имеется, к сожалению, летальные случаи, и как ни крути, а от 2% до 12% имеется летальность при хирургических лечениях аневризм сосудов головного мозга. Но у нас летальность меньше.
У нас в Перми, у нас в городской клинической.
Городской клинической больнице, да, мы максимально снизили риски. То есть у нас проходят люди очень серьезные обследования. До оперативного вмешательства у нас есть очень серьезные диагностические возможности в этом плане, чтобы правильно спланировать хирургическое лечение, выбрать оптимальный хирургический подход, либо это эндоваскулярный будет подход, либо это будет открытый нейрохирургический подход, либо комбинированный подход. Такое тоже возможно. У нас проводятся даже гибридные операции.
Эндоваскулярный – это как лапароскопия?
Нет. Это внутри сосуда.
Внутри сосуда.
Лапароскопия – это внутри брюшной полости происходит.
Это да, но я имею в виду по подходу, то есть не когда там разрезают ткань условно, да,
нет,
и все вот так открывают,
прокол.
Через маленький прокол.
Прокол,
да.
И хирург действует внутри сосуда.
Угу, да, Андрей Владимирович Рондин был на интервью, как раз рассказывал про это. Слушайте, а вот про исследования, про которые вы сказали, что там жители, например, Якутии, каких-то скандинавских стран чаще страдают.
Северные народы, да, чаще страдают.
Почему?
Не знаю.
А, то есть причин не выявлено? Холодно
нету,
там или...
Нет, нет, это опять же генетическая вещь, однозначно это генетика. Так. Это связано, скорее всего, это опять же предположение, но более правдоподобная версия с особенностями строения соединительной ткани. То есть соединительная ткань, она же находится везде, в том числе и в сосудах, и в том числе в сосудах головного мозга. Поэтому эластичные прочностные характеристики этой ткани, они очень важны. И в скандинавских странах, да, количество людей, которые страдают аневризматической болезнью сосудов головного мозга, больше.
Хорошо, мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и вернемся. Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. У нас в студии сегодня Штадлер Дмитрий Иванович, кандидат медицинских наук, заведующий нейрохирургическим отделением городской клинической больницы номер 4. Говорим сегодня про проблемы, с которыми сталкиваются пермики, не только пермики, когда попадают на операционный стол к нейрохирургу, и как это можно спланировать, если можно так сказать. Некорректное сравнение вот в предыдущей части нашей программы, отчасти намеренно привела, да, то есть сравнила лапароскопию с эндоваскулярным методом. Это, конечно же, представление обывателя, да, не специалиста, не медика. То есть для простых смертных операция делится, вот когда, да, действительно там все разрезали, открыли, потом зашили, или когда сделали небольшой прокол и каким-то, для неспециалистов практически волшебным методом порешали проблему вот там внутри. И это относится, наверное, к разряду новых технологий, которые относительно все-таки недавно, да, появились для диагностики, для лечения каких-то проблем. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, какие еще новые методы появились для того, чтобы упростить, что ли, вот этот путь к выздоровлению?
Ну вот вопрос такой, на самом деле, очень непростой, как кажется на первый взгляд. Но, тем не менее, я попытаюсь на него ответить, чтобы сформировать у слушателей понимание.
Правильное, да.
Да, правильное понимание. На этот вопрос можно ответить и да, и нет. А новые ли это технологии? Если вдаваться в историю развития нейрохирургии, то технологии мало чем отличаются в нейрохирургии от технологий, которые использовались на заре развития нейрохирургической службы.
А это когда вообще было, заря развития?
По сути дела, для меня нейрохирургия, это начало 20 века.
То есть относительно недавно.
Относительно недавно, да. Но мы не будем брать более глубокие древние времена, когда выполнялась краниотомия при черепно-мозговой травме. И краниопластика даже, и пытались гидроцефалию лечить, хотя это было. Но, тем не менее, методики эти сформировались достаточно давно. С изобретением компьютерного томографа вся эта нейрохирургическая эпопея, я бы ее так назвал, конечно, приобрела более современный и научный характер. С изобретением магнитоядерно-резонансного томографа и с внедрением микрохирургической техники в нейрохирургию мы достигли вот современного развития нейрохирургии вообще в принципе. Если говорить о глобальных вещах, да, то, по сути дела, это 70-е, 80-е годы прошлого столетия. Нейрохирургия приобрела современные черты. Совершенствуются ли сейчас нейрохирургические технологии? Да ежедневно. Их появляется много очень технологий этих. Просто в этой передаче не рассказать о всех и обо всех направлениях просто не поговорить. Да это и не нужно. Что можно сказать о нашем отделении вообще о нейрохирургии? Могу точно сказать, что нейрохирургия – это одна из самых сложных специальностей, как в техническом оснащении, так в объеме знаний и в тяжести пациентов, и трудности лечения этих пациентов, и в трудности хирургии. По наукоемкости, и, если так можно выразиться, и креативности – это то же самое передовое отделение, как направление, как и онкология. Потому что мы отчасти нейроонкологией занимаемся, в том числе применяем все современные методы. Я бы так ответил на этот вопрос.
Хорошо. А конкретно эндоваскулярный метод не дает мне покоя, потому что не так давно о нем узнала. Он ведь применяется даже, я так понимаю, не во всех больницах.
Не все
владеют технологией,
конечно.
Не у всех есть оборудование.
Я скажу честно, в 4-й городской клинической больнице создана команда эндоваскулярных хирургов. И это не только оборудование высококлассное и самое современное. Это две абсолютно новые рентгеновские установки, которые в ежедневном режиме работают. Но это команда людей, которая создана, ну, в Пермском крае. И работает только так 11-я медсанчасть, но они имеют значительно меньше опыта, чем 4-я городская клиническая
больница. А где учатся на эндоваскулярных хирургов?
На эндоваскулярных хирургов, ну, есть такое направление, специальность.
Здесь, в Перми, где-то в России? Или...
В России, да, при многих учебных учреждениях, медицинских, естественно.
Понятно, хорошо. Как давно вообще это отделение в четверке работает? Год, два, три, пять?
Да нет,
пять.
Оно давно работает.
Давно,
вот,
да?
Конечно. Да. То есть я думаю, что Андрей Владимирович Ронзин, во-первых, он сам по специальности сосудистый хирург. И я думаю, что это его детище в первую очередь. Потому что он понимает, насколько важно это направление. Оно важно не только для нейрохирургии, оно же важно для всех направлений. Развитие эндоваскулярной технологии применяется не только в нейрохирургии, они применяются в хирургии, они применяются в гинекологии, они применяются в торакальной хирургии, во всех направлениях, потому что сосуды есть везде.
Хорошо. Еще хочется вас расспросить, ну, вот прям по пунктам, знаете, там, самых популярных проблем, которые решают нейрохирурги. Про инсульты, аневризмы мы поговорили, вот... Опухоли мозга.
Нейроонкология.
Нейроонкология, да, которую
это
вы затронули.
Очень серьезная проблема, и сейчас наши усилия брошены все на решение этих вопросов. Ну, прямо вот очень серьезно занимаемся. Я хотел проинформировать, вы не задаете вопрос, но потому что вы, может быть, и не в курсе, но на базе нашего нейрохирургического отделения на самом деле открыта кафедра фундаментальной нейрохирургии Московского университета, Пироговского университета. Заведующей кафедрой фундаментальной нейрохирургии является академик Крылов Владимир Викторович. То есть мы являемся клинической базой этой кафедры. И раз мы являемся клинической базой, то мы участвуем в научно-исследовательской деятельности. Внедрению новых методов лечения и диагностики. Это то, что мы сейчас внедряем. Что касается нейроонкологии, у нас есть несколько идей по реализации проекта комбинированного лечения пациентов с первично злокачественными новообразованиями головного мозга. И я думаю, что эти идеи мы будем реализовывать. То есть, одни из самых первых в России, на самом деле. То есть, сейчас пока эти методы внедряются в Москве и в Санкт-Петербурге. И то только они начали. И мы вот уже планируем это внедрять.
А приоткрыть завесу тайны можно, что это? Рассказать немножечко, что это такое, что такое планируется?
Ну, комбинированные методы лечения, то есть одновременно мы будем удалять опухоли, одновременно воздействовать физическими методами на оставшуюся ткань головного мозга, чтобы не было рецидивов этой опухоли, к примеру, так. Также мы будем выявлять локализацию этих опухолей, прорисовывать тракты, совмещать трактографию с визуализацией в микроскопе для того, чтобы врач во время хирургического лечения мог видеть конкретно, где проходят двигательные тракты, чтобы не повредить их и не вызвать после операции неврологического дефицита у пациента. Мы также будем и уже проводим хирургию с пациентов в функционально значимых зонах, во-первых, с нейромониторингом, во-вторых, с пробуждением пациентов. То есть во время операции пробуждаем человека, и чтобы не затронуть речевые функции, одновременно мы удаляем опухоль, а психолог проводит свои тесты после нейростимуляции тех или иных зон головного мозга. В общем, об этом можно рассказывать долго и много, интересно, но...
Это здорово. Да, вот просто что-то похожее я видела, мне кажется, в каком-то сериале про медиков, не помню уже там.
Они уже отстали.
Отстали, да?
Да.
То есть Россия...
Я на полном серьезе.
Хорошо, а на ваш взгляд, насколько повышается при таком комбинированном подходе эффективность?
Первое, выживаемость увеличивается однозначно в разы. И второе, степень повреждения головного мозга уменьшается. То есть мы увеличиваем выживаемость пациентов и уменьшаем вероятность повреждения нервных структур, которые отвечают за определенные функции.
Угу. Так, мы прервемся на еще одну рекламную паузу и вернемся через несколько минут. Продолжается программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. У нас в студии сегодня Дмитрий Иванович Штадлер, кандидат медицинских наук, зав. Нейрохирургическим отделением городской клинической больницы номер 4. Мы остановились на теме очень животрепещущей. Это нейроонкология, опухоли головного мозга. И Дмитрий Иванович как раз рассказывал о том, что проводятся исследования, и в Перми... один из первых регионов после Москвы и Петербурга, да, будут применять вот эти вот подходы во время операции, когда воздействуют одновременно, Дмитрий Иванович все не запомнил, на опухоль и на...
Не только микрохирургическое удаление опухоли, но и на оставшуюся ткань головного мозга воздействовать физическими факторами, различными физическими факторами, чтобы предотвратить развитие рецидивов.
Угу. Да, и в этом плане Россия даже опередила многие западные технологии, как вы говорите. Хорошо.
Да, потому что физики из МГУ разработали, вот вы правильно сказали, именно физики МГУ разработали специальное оборудование, допустим, для фотосенсибилизации, лазерная установка, которая позволяет осуществлять, допустим, фотодинамическую терапию. То есть то, что мы и планируем делать. Это отечественная технология.
Слушайте, хорошо, а на дальнейшее распространение именно там, онкологии, метастаз, это каким-то образом
мы же говорим
повлиять?
О заболеваниях первичных нервной системы.
Так.
Они не метастазируют.
Ага, вот,
да,
хорошо.
То есть если первичное злокачественное, ну, хорошего тут мало, потому что первичная опухоль злокачественного головного мозга – это всегда нехорошая вещь, потому что первичные опухоли не метастазируют в другие органы и системы из головного мозга, потому что головной мозг обладает гематоэнцефалитическим барьером, и туда ничего не проникает. То есть это защита мозга, с одной стороны, а с другой стороны защита... и тело нашего от каких-либо процессов в головном мозге.
Ладно, а плохого в этом что?
Плохого то, что повреждается первично головной мозг. А это очень важный орган.
Ах, вот оно что. Ясно. А после вообще, после операции на мозге по удалению опухоли, какой процент людей продолжает жить, как жили? Ну, то есть вот...
Большинство.
Большинство.
Да.
Но все-таки новые технологии, они исключают, вот минимизируют процент.
Я про это и говорю. То, что мы пытаемся не инвалидизировать пациентов, а сохранить те функции, которые у него могут пострадать, удалив при этом злокачественное новообразование.
Да, не хватает, конечно, знаний в области медицины. Знаю, что сейчас в медуниверситете Вагнера реализуется проект «Открытый университет», когда школьники могут поприсутствовать на лекциях разных, на которых студенты медуниверситета Вагнера бывают, и преподаватели им читают лекции, вопросы можно задавать. И вот очень жалею в такие моменты, что уже выросла из этого возраста, не могу присоединиться, потому что очень действительно во взрослой жизни, уже такой осознанной, не хватает каких-то базовых медицинских знаний, понимания того, как все это устроено. Вот. Ну, закрываем ликбез здесь, в программе «Здоровая среда».
Я хотел сказать, что вот вы все время говорите, нам не хватает фундаментальных знаний в медицине. Так это же понятно. Я даже ни одного слова не сказал о фундаментальных знаниях в медицине. Но понимание пациента, общей массы людей, что может произойти, что такое медосмотр, что такое медицина, как это работает. Это же все очень просто. Для этого же и проводятся такие передачи на телевидении, объясняется. Вот, в принципе, этого достаточно, чтобы понимать и чтобы себя вести правильно. И задача-то как раз нас в том числе объяснить людям, пациентам, чтобы они понимали, когда нужно обратиться к доктору, чтобы не запустить, допустим, процесс слишком далеко или не бояться тех или иных проявлений того или иного состояния. Вот ведь в чем речь. Мы не говорим о фундаментальных знаниях в нейрохирургии. Это анатомия, патофизиология, фармакология. Это я сейчас, если начну говорить, просто понятно ничего не будет.
Просто знаете, когда у людей возникают какие-то симптомы, что чаще всего делают, не обладая вот этими знаниями? Идут в интернет, начинают забивать в поисковике симптомы, начитаются этих ужасных статей, придумывают себе страшные диагнозы и потом идут атаковать врачей.
Я вам очень благодарен за это высказывание. Потому что это настолько актуальная тема, это на самом деле так. Но нужно понимать, что в интернете лежит просто информация. Вы не можете, во-первых, гарантировать, что эта информация достоверная, и, во-вторых, вы не можете критически воспринимать эту информацию. Вы можете прочитать и ознакомиться, но когда вы придете на прием к врачу, ну, спросите, вот я читал то-то, то-то, я, наоборот, люблю таких пациентов, когда ко мне приходят и задают вопросы, которые они вычитали и пытаются что-то выяснить. Тут как будто он уже владеет какой-то информацией, а мы даем ему возможность более критически осмыслить ту информацию, которую он прочитал. В принципе, это неплохо, то, что люди читают в интернете, это хорошо. Но когда он пришел к врачу, должно у человека встать все на места.
Ну, то есть
он ему должен все разложить. Да? Иногда в интернете, я вам честно скажу, пишут откровенную ересь. А для того, чтобы получить объективную информацию, там иногда поисковик запрашивает именно, а вы должны быть обязательно врачом. А в некоторых случаях мы должны забить свои даже номера дипломов, чтобы получить ту или иную информацию. Потому что она, ну, является такой более-менее закрытой.
Более специфичной. Хорошо. То есть, тонкая грань где-то есть, да, между тем, чтобы придумывать себе разные диагнозы, и между тем, чтобы не пропустить какие-то симптомы, которые действительно...
Конечно, есть. Это зависит от... типа характера и психической активности головного мозга. Вот и все.
Хорошо.
Врач должен расставить все на свои места. И должно работать именно первичное звено. Но сейчас вроде бы все стараются реанимировать или как-то восстановить это первичное звено, но...
Вы про диспансеризацию, я так понимаю.
Я не про диспансеризацию, это всего лишь одно из направлений профилактической медицины. Я говорю про дефицит кадров в первичной звене, про дефицит образования врачей в первичном звене. Вот эти все темы, они актуальны, но нужно же тоже понимать, что врачи, которые работают в первичном звене, это те же самые люди, которые проживают здесь, в Пермском крае. И нужно создать условия для того, чтобы и врач профессионально рос, и чтобы пациенты были довольны этим. Это очень трудная проблема, на самом деле. Ну, я думаю, что потихонечку позитивное движение в этом направлении тоже есть. Мы это ощущаем. Почему? Потому что мы являемся специалисты уже, которые работают не в первичном звене, а принимают пациентов, которые направляются из первичного звена к нам. Вот так вот. То есть позитивные некоторые моменты мы отмечаем для себя.
Ну, пусть так будет, в общем-то, и дальше. Наша передача сегодня подходит к концу. Я напомню, у нас в гостях сегодня Дмитрий Иванович Штадлер, кандидат медицинских наук, зав. Нейрохирургическим отделением городской клинической больницы номер 4. Дмитрий Иванович, большое спасибо, успехов и здоровья.
Спасибо, и вам тоже успехов.